Глава 8. Это финальный матч чемпионата по бейсболу. Над стадионом Ригли-Филдс бушует рев почти 40 тысяч разъяренных болельщиков. Идут последние минуты, счет по-прежнему 1-0 в пользу Капс. Янки начали атаку, двое их игроков сидят на штрафной скамье. С флангов двинулись вперед Тони Кьюбик и Уайти Форд. Центр поля взял на себя Йоги Берра. Когда Микки Ментл поднял биту, трибуны будто сошли с ума. За прошедший сезон Микки принес своей команде 42 очка. Комментатор Джек Брикхаус взволнованно проговорил в микрофон. «О, похоже, сейчас произойдет смена питчеров. Они удаляют с поля Мо Дробовски. Тренер Капс Боб Шеффинг взял на себя роль суперарбитра. Посмотрим, кто же выйдет. Это Говард Келлер». Келлер занял место подающего, его восторженно приветствуют многочисленные поклонники. Сейчас на плечи молодого игрока легла вся ответственность за судьбу матча. Сумеет ли он противостоять бешеному натиску Микки Ментла? Ждать осталось недолго. Вот Келлер взмахнул битой, обвел взглядом поле, глубокий вздох и мощный, сокрушающий все на своем пути удар. Ментл пытается отразить его и... промахивается. Трибуны застыли. Ментл сделал два шага вперед. Злое лицо его выражало неукротимую волю к победе. Говард Келлер оглянулся на товарищей по команде. Напряжение росло с каждой секундой, однако он умудрялся сохранять удивительную выдержку. Подав знак кетчеру, Келлер занял позицию для нового удара. «Приготовиться!» — прокричал судья. «Вот она, знаменитая крученая подача Келлера!» — завыл в микрофон комментатор. «Ментл совершает немыслимый курбет! Мимо! Что ж, если юному Келлеру удастся переиграть Микки Ментла, то Чикаго Капс обеспечит себе кубок. Мы присутствуем при поединке Давида и Голиафа, леди и джентльмены. В высшей лиге Говард Келлер играет всего один год, однако этого времени ему хватило на то, чтобы закрепить за собой репутацию безусловного лидера. Итак, Микки Ментл — Голиаф. Сумеет ли Келлер, пока еще новичок, взять над ним верх? Все зависит от следующей подачи. Келлер поднимает большой палец, замахивается, удар! Мяч взмывает в воздух. Ментл не в состоянии отбить его. Комментатор заломил руки. Микки раздражается проклятиями. В это невозможно поверить, леди и джентльмены, но Говард Келлер одолел грозного Микки Ментла. Матч окончен. Кубок за Чикаго Капс, господа. Боже, что происходит на трибунах? Вот игроки окружают героя, качают его и несут на своих плечах через поле.
Говард, чем в конце концов ты занят?
Уроками, мама.
Виновато потупившись, 15-летний Говард Келлер выключил телевизор. Ладно уж, игра все равно подошла к концу. Бейсбол был для него всем. Мальчишка давно решил, что рано или поздно он обязательно будет играть в высшей лиге. Говарду не исполнилось и 7, когда он впервые взял в руки биту. В 12 лет он стал питчером американского легиона. 3 года спустя о способном пареньке услышал тренер Чикаго Капс. «Такого я еще не видел», — сказал ему знакомый. «Этот сосунок мастерски закручивает подачу. Его реакции позавидует самый опытный игрок». Похвала звучала столь вызывающе, что тренер скептически ухмыльнулся. «Так и быть, выберу время, взгляну на твое чудо». Через неделю он отправился на очередной матч, в котором участвовал американский легион, чтобы за каких-то 40 минут по достоинству оценить парня. Когда игра закончилась, тренер прошел в раздевалку. «Чем ты намерен заняться, сынок, по жизни?»
«Игрой в бейсбол», — честно ответил Говард.
«Рад слышать. Предлагаю контракт. Станешь членом юношеской сборной». Дома юноша восторженно поделился новостью с родителями. Келлеры считались образцовыми католиками. По воскресеньям семья чинно шествовала на мессу, и отец не упускал случая напомнить сыну о том месте, которое в жизни достойного американца занимает вера. Говард Келлер-старший был торговым агентом фирмы, продававшей пишущие машинки. Карьера его шла в гору. Все свое свободное время отец посвящал воспитанию сына. Тот души не чаял в родителях. Дебора, мать, считала своим долгом ходить на все матчи, где он участвовал. Первый комплект формы для игры в бейсбол Говард-младший получил в качестве подарка на свой 6-й день рождения. Мяч, перчатки и бита являлись для него объектами фанатического поклонения. Память мальчика с фотографической точностью хранила результаты всех матчей, сыгранных еще до того момента, когда он появился на свет. Он знал имена и фамилии игроков, излюбленный способ подачи каждого, на спор мог назвать ведущих питчеров. 49-й год, говорили ему. Запросто. Ньюкомб, Роу, Хаттон и Бранко у доджерсов, за Янки тогда выступали Рейнольдс, Раци, Бирн и Лопес. Хорошо. А кто без единого пропуска участвовал в наибольшем количестве игр? Спрашивавший держал перед собой раскрытую книгу рекордов Гиннесса. «Железный конь», — ни на мгновение не задумавшись, ответил Говард. «2130 матчей». «Кто провел больше всех игр с сухим счетом?» «Уолтер Джонсон, 113». «У кого наибольшее количество голов?» «Бэйб Рут, 714». В спортивных кругах вовсю говорили о новой восходящей звезде. Посмотреть на удивительный феномен приезжали многие профессионалы. Они смотрели и поражались. К тому дню, когда Говарду исполнилось 17 лет, он успел получить приглашение от кардиналов Сент-Луиса, Балтиморского Ореоля и Нью-Йоркских Янки. Отец испытывал законную гордость. «Мальчик весь в меня», — хвастливо уверял он соседей. «Я ведь тоже когда-то играл в бейсбол». Лето предпоследнего года обучения в школе Говард проработал младшим клерком в банке, который принадлежал одному из спонсоров команды «Американский легион». У него сложились тесные дружеские отношения с Бетти Куинлан, одноклассницей. Фактически было решено, что когда молодые люди окончат школу, они поженятся. О бейсболе Говард мог говорить часами, и девушке хватало терпения слушать бесконечные истории про абсолютно неизвестных ей игроков. Кейси Стингл как-то сказал: «Главный секрет тренера состоит в том, чтобы вовремя развести пятерку горячих голов, которые тебя ненавидят, и пятерку тех, кто еще не укоренился в своей ненависти». Когда Йоги Берра спросили, не знает ли он, сколько сейчас времени, парень откликнулся: «Вы имеете в виду данную минуту?» Мяч ударил одному игроку в плечо. Видя, как тот потирает ушибленное место, товарищ по команде бросил: «Ну, больно, но ведь боль не причиняет тебе неудобств». Говард Келлер отлично сознавал: еще немного, и он ступит в пантеон величайших игроков. Однако у богов были иные планы. Однажды, вернувшись домой вместе с Джесси, своим закадычным другом, игравшим в той же команде, Говард обнаружил на письменном столе два конверта. Оба письма предлагали стипендию. Первое в Принстоне, второе в Гарварде. «Ну ты даешь, приятель!» — вскричал Джесси. «Поздравляю!» И это прозвучало совершенно искренне. Все без исключения сверстники видели в Келлере своего идола. «Что же ты предпочтешь?» — поинтересовался отец. «А стоит ли мне вообще продолжать учебу?» — с безразличием в голосе отозвался Говард. «Впереди высшая лига». «Время на нее у тебя останется и так, сынок», — твердо сказала Дебора. «Сначала получи образование. Бейсбол когда-нибудь надоест, займешься делом по душе». «Окей, окей. В таком случае Гарвард. Бетти собирается в Уэлсли. Мы сможем видеть друг друга». Сделанному выбору Бетти обрадовалась. «Все выходные будут нашими». Джесси, предвидя разлуку с другом, заскучал. «Мне будет здорово не хватать тебя». За день до отъезда Говарда в университет Келлер-старший оставил семью и бежал из города в компании секретарши кого-то из своих клиентов. Сын был потрясен. Как он мог? Как он мог так поступить? Это подло! «Наверное, у отца кризис», — с трудом подбирая слова, сказала мать. «Он так любит меня. Не переживай, он вернется, увидишь». На следующее утро почтальон вручил матери Говарда конверт. Адвокат официально извещал бедную женщину о том, что его клиент, мистер Говард Келлер-старший, требует оформить развод и, не имея средств на выплату алиментов, оставляет бывшей супруге в полную собственность их небольшой домик. Говард обнял мать за плечи. «Ничего, мамочка, я никуда не поеду. Будем жить, как жили». «Нет. Чтобы ты из-за меня отказался от университета, забудь об этом. Мы с отцом всегда мечтали о том, чтобы дать тебе образование. И затем, после недолгой паузы, давай поговорим завтра. Я очень устала». Ночь Говард провел без сна, размышляя, что делать дальше. Можно было отправиться в Гарвард, играть там за университетскую сборную. Можно было принять приглашение от одной из команд высшей лиги. И в том и в другом случае с матерью придется расстаться. Какое же решение принять? Когда утром следующего дня мать не спустилась к завтраку, Говард бросился в ее спальню. Дебора неподвижно сидела на постели, голова ее завалилась на бок. Срочно вызванный врач констатировал острый сердечный приступ. Поскольку денег на лечение в доме не было, Говард вновь устроился клерком в банк. По завершении рабочего дня он мчался к матери. Ни на что другое времени не хватало. Здоровье к Деборе возвращалось медленно. По словам докторов, угроза ее жизни миновала. Удар оказался серьезным, но самое страшное было уже позади. В доме продолжали раздаваться звонки тренеров. Однако Говард знал, что не сможет бросить мать. «Поеду, когда она оправится», — убеждал он себя. Почтальон исправно опускал в ящик медицинские счета. Поначалу Говард раз в неделю обязательно говорил с Бетти по телефону, но по прошествии 3 или 4 месяцев их контакт сошел почти на нет. Мать не вставала с постели. «Ей когда-нибудь станет лучше?» — спросил он у врача. «В подобной ситуации это очень трудно определить, парень. Все зависит от организма. Может, через месяц, может, через годы. Точнее не скажу». И действительно, год подошел к концу, начался другой, а Говард по-прежнему ходил в банк и ухаживал за Деборой. Ближе к весне он вытащил из почтового ящика письмо от Бетти Куинлан. «Я нашла настоящую любовь, милый. Надеюсь, твоя мама идет на поправку». Тренеры еще звонили, но реже и реже. Вскоре звонки прекратились. Смысл жизни теперь заключался для Говарда только в заботе о матери. Он ходил по магазинам, готовил, стирал. Он даже не вспоминал о бейсболе. Какой бейсбол? Дожить бы до утра. Когда 4 года спустя земные страдания оставили Дебору, спорт потерял для него всякий интерес. Говард стал банкиром. Жажда славы угасла.